Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях музыкант Михаил Смирнов. Михаил, здравствуйте!
Здравствуйте!
Михаил Смирнов – композитор, мультиинструменталист. Родился в Москве в 1974 году. В 1995 году закончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского по классу фортепиано. Михаил Смирнов – автор музыки ко многим кино- и театральным проектам, в том числе к фильмам «Змийный источник», сериал «Громовы», спектакль «Самое-самое-самое», «Роза и крест» и другим. В начале 2000-х Михаил работает в области этно-джаза и world music, выступает в качестве солиста и аккордеониста собственной фолк-группы «Арт Кейли» и занимает место клавишника и перкуссиониста в квартете отца, гитариста Ивана Смирнова. В 2012 году вместе с Адрианом Гусейновым и Петром Акимовым создает православный фолк-ансамбль «Ихтис». В настоящее время Михаил продолжает творческую деятельность и воспитывает 7 детей.
Михаил, вы родились в очень интересной семье. Ваш папа, без привлечения сказать, музыкант с большой буквы, музыкант мирового масштаба, Иван Смирнов, Царство Небесное ему, он у нас был в программе
пару лет назад.
Ваш дядя – это известный, всеми любимый нашей телеаудитории батюшка, протоиерей Дмитрий Смирнов. Расскажите, в какой среде вы воспитывались? Какой была эта среда?
Ну, в общем, вы почти все описали правильно. Это была творческая среда, наполненная таким вот, ну, такой вот церковным духом. И это было как раз середина 70-х годов, начало 80-х, когда я это все впитал. Вот, одновременно и музыку, потому что папа ей занимался. И в этом была какая-то для меня всегда прелесть, тайна, да, что-то такое вдохновляющее. Ну, вот. А с другой стороны, отец Дмитрий, который в ту пору, то он вообще по характеру такой капитан корабля. Ну вот, он вот в ту пору еще был молод, но вся семья была за ним, как за такой каменной стеной. Он просто как монаршей своей, патриаршей рукой установил у нас такие порядки и законы. У нас в деревне во Владимирской области дом, в который он купил вместе со своей матерью, с моей бабушкой и крестной, вот, он служил литургии прежде священных даров, там, где, собственно, и первые мои исповеди состоялись, и участие в литургии наше такое было очень домашнее, какое-то очень трепетное. Но я думаю, что вот эти две составляющие, которые на меня сформировали и до сих пор на меня имеют влияние серьезное.
Ну вот вы в интервью говорите, что вашей семье присуща инаковость и несоветскость. Причем это не диссидентство, это такая естественная реакция. Мы жили своей страной в другой стране.
Да, и да.
Что это была за страна такая? Какие законы были в ней?
В общем, в этом вопросе, опять же, есть и какой-то
заложен ответ.
Да, заложен ответ, потому что, само собой, раз мы были христианской семьей в советском государстве атеистическом, то нам, ну, как-то сам Бог велел, ну, то есть не так получилось, что мы вынуждены были жить такой вот
коммунной.
Да, но это не сказать, чтобы двойная жизнь была. Мы жили, в общем, просто у нас не было принято выносить как бы вот это все вот из избы.
Угу.
А дух в семье был такой, я бы не хотел говорить антисоветский. У нас не было такой вот откровенной какой-то вот вражды. Никто не ходил тогда, еще не устраивались эти вот митинги против, такие вот активные, как сейчас это происходит. Мы просто, нам, слава Богу, давали возможность жить так, как мы хотели, хотя были всякие...
Но проблемы какие-то возникали?
Проблемы, да, но они такие незначительные, в общем... Нас они сильно не расстраивали. Вот. Ну, там, может быть, мне не разрешали там в школе носить пионерский галстук после того, как на какой-то перемене из меня выскочил крестик. Ну, мы бегали, обычная советская школа. Ну, вот.
То есть вас исключили из пионеров?
Да, ну, то есть не то, что исключили, мне сказали, сними галстук. То есть либо ты...
Снимаешь галстук,
либо снимаешь, крестик. Да, ну, в ту пору уже это было уже почти перестройка. И я настолько был, в общем, как сказать, дерзким, что я сказал, что нет, я крест не сниму. Я говорю, ну тогда будешь ходить без галстука. Вот все будут в галстуках, а ты будешь без галстука. Ну, конечно, были какие-то... Я согласился с этим и ходил без галстука, тем более, что мальчишками, например, я был поддерживаем, особенно двоечниками и троечниками, говорили «да». Вот. А, ну, конечно, на мне это сказалось, потому что меня не выпускали, например, за границу, когда был обмен там, каких-то поездок, хотя я учился в английской спецшколе. И, в общем, но травли не было. То есть я просто вот единственное не поехал в Шотландию, когда меня выбрали как одного из учеников, у которого были успехи по английскому. Вот учительница по английскому меня выбрала. А завуч на партсобрании школьном сказал, нет, он не поедет, потому что это невозможно. Ну вот, ну вот это вот единственное, что... Но я в Шотландию попал через...
В итоге вы потом наверстали.
Да, через 10 лет с гастролями уже.
Мы вначале вспомнили вашего папу. Так случилось, что именно в этой студии он давал свое последнее интервью.
Да.
И вот Иван Николаевич в заключение интервью сказал: «Не берегите себя, просто будьте здоровы, и пусть все будет у вас хорошо». Вот он действительно, наверное, не берег себя, да? Ни для профессии, ни для семьи, ни для окружающих людей. Каким вот он запомнился?
Да, но я думаю, что в этих словах было несколько такая вот артистическая, что ли, такая вот какая-то...
Ну, легкость была, да, в этом.
Да, ну вот. Но он был, да, легок на подъем, легок на руку. И ни разу я не помню, чтобы он был в каком-то состоянии там отчаяния или депрессии, или подавленности. Он всегда был как вот... всегда был легок сердцем. У него всегда была готова шутка. Он всегда вел себя непосредственно и... Вот так. А что, в смысле не беречь себя? Но это, может быть, он имел в виду, что горите, горите, как бы гореть всегда лучше, чем оставаться теплохладным. Это мы знаем даже от святых отцов.
Вот мы говорили о вашей такой малой стране внутри страны, и наверняка одним из негласных законов вашей вот этой страны стала многодетность, потому что и у вашего отца... Сколько вас, братьев и сестер?
Да, ну вот 8? Я первый, да, и еще у меня 7 братьев и сестер.
И у вас,
то есть 2 брата и 5 дочерей. Ну, в смысле, 5 сестер.
Теперь и вы многодетный отец. То есть просто...
Да, так случилось, слава богу. Вот, хотя у меня там всякие сложности. Ну вот, но во всяком случае я счастлив тому, что у меня... такое количество детей, и со всеми у меня есть какое-то общение,
контакт.
Да, и мы друг друга любим, и, в общем, вместе, поэтому, слава богу.
Вот объясните, почему большая семья – это лучше, чем...
Когда... Я не знаю, у меня даже и никогда не возникал вопрос, а как может быть по-другому, потому что для нас это было естественно. Для нас это было радостно. Вот рождение каждого ребенка – это было какой-то вот... какой-то подарком от Бога, каким-то вот его расположением в сторону семьи. Это, ну, мне кажется, это естественно. Все радовались, все бабушки, дедушки, родители там. У нас не было такого, то что, куда никто не говорил там. Уж тем более там гнать, избавляться от ребенка. Как-то нет.
А в советское время вот ваша семья сталкивалась с трудностями? Ведь тогда не совсем это понимали, принимали.
Да, ну, папа был объектом нападок, особенно когда он приходил в магазин, допустим, и покупал больше, чем это в одни руки, чем это полагалось, ну, чем брали все. Вот, но он, поскольку он был тоже таким легким, он это как-то обходил. Вот. Ну, нет, особенных проблем не было. Не было. А потом все это как-то уже все началось в другое время. Советский Союз пал, условно говоря. Ну, вот. И открылись и православные гимназии, и приходы стали больше. И как-то появилась другая как бы формация людей. Им не надо было уже скрываться.
Вот. Михаил, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу.
Да, давайте.
Послушать ваше творчество.
Давайте.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях музыкант Михаил Смирнов. Михаил, а как вот сегодня вы прививаете любовь к Богу детям своим? Это только личный пример или еще что-то?
Я думаю, что это дух семьи, в первую очередь, молитвы наших вот заступников и святых, и так нам от Бога был послан вот святой, прям совсем недавний, из новомучеников.
Ваш это, прадед, да?
Да, мой прапрапрапрадед.
Вот, Василий Смирнов.
Да, да, Василий Смирнов, да, которому мы можем молиться, у нас у всех иконы стоят. Мы, ну, как, имея вот то, что мы имеем, такое сокровище в его лице и как бы в лице вот отца Дмитрия нашего дорогого, ну, вот, ну, как-то по-другому и, в общем, и не складывается, да и, в общем, слава Богу. То есть даже те, кто на какое-то время отходит, все равно потом приходит обратно. Вот. И у нас никогда не было проблем в смысле того, чтобы сесть, разговаривать на эту тему, все жестко. Когда кто-то из детей попадает в сложную ситуацию, просто стоит только указать на какие-то вот моменты, с какой стороны Господь как бы стучится и открывает какие-то вот пути для решения там, каких-то проблем, и просто сказать, вот видишь, так, ненавязчиво, как бы, что, как я говорю, может быть, так это слишком современно, но как бы глупо работать против матрицы, против своей. Mm-hmm. То есть, если ты хочешь жить, то ты должен, ну, питаться от матери, ну, там, в утробе, например. Глупо было бы отвергать человека,
ну, к этому очень важно,
который тебя носит.
Прийти еще.
Да, ну, прийти, ну, все это...
Казалось бы, вроде все просто и банально, но...
Да, ну, вот приходят. Как-то вот если в семье тепло и как-то, ну, как-то гармонично, не фальшиво, все открыто и так далее, то есть, ну, дети в первую очередь на это же откликаются сердцем, вот, а через это открываются Богу. Вот, я думаю, что так. Специальные какие-то, ну, конечно, своим примером, но это было бы странно уже говорить, это и так каждый из нас знает, что чем больше ходишь в храм ты, тем больше предпосылок к тому, что твой ребенок пойдет в храм. Чем чаще причащаешься ты, тем чаще причащается кто-то там из твоих детей.
Плюс еще, наверное, накладывает особую ответственность то, что в вашем роду действительно такой вот священномученик, святой.
Да, слава Богу.
А что вы можете, вот, что вы знаете о нем? Что можете рассказать?
Знаем то, что вот открылось после того, как отец Дмитрий как-то опубликовал дело НКВД. Вот. И потом моя сестра, его дочь, стала так подробно заниматься историей семьи. И она издала такую вот книжечку, брошюрку. Мы, в общем, все узнаем от них, вот от семьи отца Дмитрия. Ну вот, ну просто пересказывать житие было бы странно, но просто это для нас человек и священник, тот, который вот спас семью, спас, в общем, нас как Смирновых, угу. Потому что если бы не он, нас бы не было, он ушел, оставил детей после уже смерти матушки, оставил детей для того, чтобы не навлечь на них, ну, вот, так сказать, гнев
власти.
Вот этих властей. Да, и оставался сам по себе, и даже дети не знали, где он находится, где он служит. Вот. Он один раз только, насколько я знаю, накануне гибели своей расстрела, мученической кончины, он пришел к детям в костюме Деда Мороза с елкой, ну вот, инкогнито.
Но кто, так и не узнали.
Но кто-то из внуков заподозрил, что это дедушка, да. Ну вот, но он так и не открылся до конца. Вот, а после этого он пропал, уже не появлялся, и никто не знал, что с ним случилось, и могли только догадываться. И только вот в конце 80-х годов отец Дмитрий, открыв архивы НКВД, вот узнал, что он.
Сегодня в Москве даже есть храм в честь него.
Да, слава Богу, в Коньково недавно открылся храм. Ну, как уже не недавно, достаточно. Лет прошло, год 4, наверное.
А как в итоге восстановилась эта линия? Как ваша семья вернулась к священнослужению? Ну, в лице отца Дмитрия?
Отец Дмитрий ничего не знал.
Не знал ничего?
Насколько я знаю, да. Он не знал о том, что он прямой продолжатель священнической традиции. Получил вдохновение, насколько я помню, в детском саду. Просто понял, что Бог – это что-то конкретное и что-то дорогое. Вот. И все это чудесным образом. То есть никто в семье, конечно, не говорил о том, что был дед, что он служил, и тем более детям об этом на всякий случай не рассказывали. Я так понимаю, думаю, что так было. Вот. И только по мере вот как вот служения он как-то стал открывать, интересоваться тем, что было, и откуда он, и что. Оставались какие-то еще родственники, по-моему, дочь священномученика Василия, одна из дочерей, по-моему, так. Она рассказала о том, где служил отец, что ли, так, по-моему, так было. Когда уже была в преклонных годах, отец Дмитрий застал и с ней поговорил, и выяснилось, что наши предки служили в храме Валтуфьево, где отец Дмитрий первый храм, который он получил как священник, как раз был в Валтуфьево, и только потом он узнал, что предки служили там. Хотя его назначили из-за того, что храм был чисто территориально далек от его места проживания. Тогда вот как раз КГБ делали так, максимально удобство для священников создавали, чтобы чем дольше ты добираешься, тем меньше ты болтаешь как бы с прихожанами. И, ну, в общем, такие были законы. А оказалось, что это родовой храм.
Да, удивительно.
Да.
Ну, что можно сказать? Священномученик Василий, моли Бога о нас.
Да.
Часто обращайтесь, наверное, к нему.
Конечно.
Я предлагаю нашу беседу продолжить в следующем выпуске программы, а прямо сейчас музыкальный подарок от вас.
Да, хорошо.
Дорогие телезрители, оставайтесь с нами.
Два дурака и рисовые каши.